против холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Добрый воскресный вечер. В эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, и сегодня я с огромной гордостью представляю вам нашего гостя. У нас сегодня в гостях у нашей программы, в гостях у радиостанции «Говорит Москва» Руй Кардозу Мартинш, писатель. Человек, стоявший у истоков одной из самых популярных и влиятельных португальских газет, газеты «Публику». Человек, благодаря которому Португалия получила прекрасные юмористические группы, сатирические, и вообще человек, который знает, как делается юмор и как это работает в Португалии. И, наконец, драматург и не чуждый, скажем так, российской культуре человек. Так вот, давайте будем сегодня задавать ему все те вопросы, которые нас так волнуют. Давайте будем сегодня говорить с ним. Добрый вечер. Вот, прежде всего, я не могу не спросить. Ваша последняя книга связана с Россией, по крайней мере, по названию?
Этот роман действительно тесно связан с Россией, и еще больше со страстью, которую я испытываю к русской литературе, которую читаю всю жизнь, хоть, к сожалению, и не в оригинале, а в португальских, английских и французских переводах.
Я давно хотела спросить, я задавала этот вопрос не один раз иностранцам, ваше мнение особенно интересно, почему иностранцы так любят Достоевского?
Это правда, я очень люблю Достоевского, но не только. В настоящее время мой любимый русский писатель Николай Гоголь. Что касается Достоевского, вам может показаться странным, но, на мой взгляд, его книги имеют самое прямое отношение к моему родному региону, Алентежу. Его персонажи очень точно и очень глубоко описывают отношения между людьми, социальные связи, сумасшествие как способ ухода от реальности. Я вижу все это в моей стране. Его персонажи говорят так, как говорят люди у меня на родине. Любят и ненавидят так, как это делаем мы. Ему присуща трагичность, которая очень глубоко укоренилась в португальцах. А еще, хоть это и кажется трудным для восприятия, Достоевский говорит о вещах неприятных, порой грязных, даже страшных. Обо всем том, чего мы стараемся избегать и на что закрываем глаза. Потому что тяжело видеть и обдумывать такие вещи. Тяжело, но необходимо.
То есть он понятен?
Я не могу говорить обо всех иностранцах и понятен ли им Достоевский. Как португалец я чувствую особую связь с героями Достоевского. Можно, пожалуй, назвать это словом «братство». Не знаю, есть ли такое же чувство у британцев или, скажем, французов. У нас, полагаю, есть. И вот какой тонкий момент. Мне кажется, что Достоевский описывает русских так, как любые другие иностранцы описывают португальцев. Читая Достоевского, я словно смотрю в зеркало, и в этом, на мой взгляд, заключается его огромная популярность в Португалии.
Прежде чем начать заниматься литературой, я знаю, что вы были журналистом. И я тоже журналист, я много раз в свой адрес слышала, что мы вторая древнейшая профессия, что уважать нас особенно не за что, что мы можем быть опасны. Когда вы создавали газету «Публику», вы думали о том, что это будет большое и важное оружие?
Ну, назвать меня создателем «Публику» – это слишком громко. Я не капиталист. Но я действительно пришел в эту газету совсем молодым журналистом. Начинал как стажер и достиг кое-каких профессиональных успехов. Но это, впрочем, другая история. Да, я довольно рано понял, что журналистика – это оружие, мощное и очень опасное. Как любое оружие, когда попадает не в те руки. Недавно я как раз закончил пьесу, которая будет поставлена в Национальном театре этой осенью, в которой речь идет именно о том, как журналистика превращается в оружие и используется в информационной войне, настоящей войне с агрессорами и жертвами. Я все это видел, когда освещал первые выборы Нельсона Манделы в ЮАР, в Сараево, где был корреспондентом. Вывод, который я могу сделать на основе своего личного опыта, демократия невозможна без журналистики. Когда журналистика становится оружием, демократия заканчивается.
Хорошо, существует ли, по вашему мнению, такая вещь, как независимая журналистика? Потому что журналист — это человек, он должен есть, ему кто-то платит. Как это может работать?
В идеальном мире качественная журналистика, будь то телеканал или газета, живет и работает за счет читателей. Вы делаете хороший контент, и единственный источник, из которого поступают деньги, это ваша публика. И это единственная возможность журналиста быть независимым. Увы, мир не идеален, в реальности все работает иначе. Я слежу за этим, я наблюдаю и вижу, что в некоторых странах контролируются вообще все СМИ. И знаете что? Этот контроль, кроме всех других очевидных минусов, имеет вот какой. Журналистика в таких странах перестает быть качественной. Когда тебя контролируют, тебе не так важно мнение читателя или зрителя, важно только мнение спонсора. К сожалению, в современном мире говорить о свободной журналистике не приходится. Мне повезло, я всегда был свободен, и как журналист, и позднее как писатель. То, что происходит в профессии сейчас, очень сильно отличается от того, к чему я привык, и от принципов, на которых меня воспитывали.
Мы еще застали с вами те времена, когда быть журналистом значило действительно работать, добывать информацию. Сейчас журналистом, в общем, может быть любой, у кого есть интернет. И многие, особенно социальные сети, звезды в нас больше не нуждаются. Не кажется ли вам, что профессия журналиста очень сильно обесценилась в последние годы с развитием технологий?
Да, да.
Да, именно так и происходит. Об этом как раз моя комедия, которая называется «Последний час». Некогда влиятельная газета по финансовым причинам больше не может позволить себе профессиональных журналистов и заменяет их на людей, которые хорошо ориентируются в интернете, в социальных сетях. Новый хозяин издания требует сделать ее более скандальным, более сексуальным, более развлекательным. Никаких военных репортажей, никаких серьезных статей, только развлечения. Такому изданию не нужны профессионалы. В результате СМИ оказывается в руках самоуверенных, мало что знающих людей. Пожалуй, я бы провел параллель с гоголевским Хлестаковым. Эта великая пьеса меня вдохновляла в работе. Я не могу сказать, что журналистика обесценилась, потому что то, что дают интернет и социальные сети, это не журналистика. Это хлестаковщина. И это чревато огромными проблемами для общества, поскольку в этих новых тенденциях отсутствует одна из главных функций журнализма. Мы всегда работали фильтром, позволяющим отличить правду от лжи. Теперь этот фильтр практически отсутствует.
Нас всех заменят, да? Машинами или другими людьми? Мы больше не нужны вообще, да? Как профессионалы.
Я вовсе не противник технического прогресса, не ретроград. Я люблю новые технологии и вижу главную опасность вовсе не в них, а в том, что сейчас все управляется деньгами. Не машинами, деньгами. Вот что волнует меня гораздо больше, чем возможность, что нас заменят машины. В конце концов, никакая машина никогда не будет способна написать текст, наполненный эмоциями и живыми мыслями. Но когда все зависит от денег, я нахожусь в привилегированном положении. Я писатель, и это дает мне определенную степень личной свободы в выражении моих мыслей. Сохранение этой свободы в условиях финансовой диктатуры – вот о чем стоит думать и на чем стоит сосредоточиться. А не на мифическом бунте машин. Быть честным с читателями и с самим собой – вот что может сделать мир лучше. Я действительно в это верю.
Что касается прогресса и всего прочего, в этом контексте написание пьесы для театра, живого театра – это определенная смелость. Люди вообще ходят еще в театр? Можно что-то сказать в театре? Услышит кто-нибудь?
Это сложно, действительно сложно. Делать театр в наше время, когда у него столько конкурентов. Да, люди ходят теперь в театры гораздо реже. И я это понимал, когда 3 года назад начал работу над пьесой. Но это важное искусство, настолько важное, что театры, несмотря ни на что, до сих пор существуют. Несколько лет назад я побывал в Санкт-Петербурге, и я ходил там в театры. Мариинский, Александринский. Я смотрел, я набирал. набирался опыта, и я понял, что театр – это почти мистическое явление со всех точек зрения. Думаю, что именно с театральной сцены можно и нужно говорить какие-то важные вещи. Другое дело, что сейчас это дорого, трудно и для молодых драматургов почти невероятно. Должен признать, что я очень удачливый автор. В постановке моей пьесы принимают участие лучшие португальские актеры. Режиссура, музыка, сценография – все на очень высоком уровне, и мне помогает множество людей. По нынешним временам это редкая удача для того, кто пишет для театра.
Друзья, меня немного стали упрекать в последнее время за обилие разговоров в программе, которая называется «Родные португальские песни». Ну что ж, в каком-то смысле это справедливо, поэтому сейчас мы прервем нашу увлекательную беседу и будем слушать до новостей музыку. Я выбрала на этот раз кабувердианцев для всей программы. Сегодня мы, вот прямо сейчас, мы с вами послушаем великого кабувердианского музыканта, певца по имени Бана и Сезарию Эвера, которая в представлении по полагаю, не нуждается. Но сначала я хочу сказать огромное спасибо профессору Жуау Мендонси, который сделал нашу сегодняшнюю встречу с драматургом-писателем Руем Кардозу возможной. Он нас познакомил, он организовал эту встречу, он помогает нам с переводом. Жуау, спасибо огромное. Друзья, мы вернемся к интервью сразу после новостей. Пожалуйста, никуда не уходите. У меня еще очень много вопросов, и я уверена, что Руй на них с удовольствием ответит.
Sabe também e nas casinhas que é britada com molinho põe a gente ó que fique faz na ponta de sol. Sabe que se saber dia com tema mim conta de limpez e atenção da tela. Tanto coçando muito pra acabar que sofrimento. Esse campeão desse terra e da madame vida. Quer saber que se saber dia com tema mim conta de limpez e atenção da tela. Tanto coçando muito tá acabando que sofrimento. Esse campeão desse terra e tá matando minha vida. É, sabe na mundinha é mais doce se mata dito pra tradição. Pois sabe morrer cada
sabe.
Sabe na mundinha é mais doce
nada lhe tá nada lá.
Vite, fate na tracolares. Na longa pose da lua, já tirei um coisa sabe também. E nas casinhas, que é britada com o dia. Põe a gente, o que fiz faz na ponta de sol. Quer saber que se, essa alergia com tema minha. Conta tirem peixe, e atenção pra área. Tanto coça na mundo, pra acabar que sofrimento. Esse campeão desse terra e tá matando minha vida.
Sabe
na mão ainda é mais doce.
Se participa à tradição.
Moça, morricana,
sabe, sabe, sabe,
sabe, na mundo tem mais doce. Fiz, faz na tracola,
sabe, sabe, sabe,
sabe, na mundo tem mais doce.
Sim, participa à tradição.
Hoje sabe é cara,
sabe, sabe, sabe,
sabe na mundo em demais doce. Fiz, faz na tracola. Sabe na montinha de mais doce.
Sim, até sim, pra tradição.
Poste, sabe morrer canaça.
Sabe, sabe, sabe,
sabe na montinha de mais doce.
Da, da, li, da, 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 da.
Fique, faz na tracolança.
Sabe, sabe, sabe,
sabe, sabe na montinha de mais doce.
Vento de mar, trazemos um crecheiro. Nesta tardinha de céu nublado, um chuva de amor poder fazer florir um coração queima de paixão. Na patamar de uma vida singela, me encontrar, dona felicidade. Nenhum olhar, me encontrar multidão tão solitária. Já tem gente até demais que te tá sofrendo na solidão. Já tem gente da qual está morrendo na luz cadente de um crepúsculo. Já tem gente até demais que te está sofrendo na solidão. Tem gente que tá quase a morrer na luz cadente de um crepúsculo. Vento de mar, trazem um crecheiro. Nesta tardinha de céu nublado, um chuva de amor pode fazer florir um coração queima de paixão. Na patamar de uma vida singela, me encontrar, dó na felicidade. Meu olhar, me encontrar na multidão tão solitária. Já tem gente até demais que tá sofrendo na solidão. Já tem gente tá quase a morrer na luz cadente de crepúsculo. Já tem gente até demais que tá sofrendo na solidão. Já tem gente tá quase a morrer na luz cadente de crepúsculo.
Друзья, еще раз добрый вечер. Напоминаю, что в эфире радиостанции «Говорит Москва», как всегда в это время по воскресеньям, программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, я с вами из Лиссабона, и сегодня у нас гости в студии. Мы продолжаем нашу беседу с писателем, журналистом, драматургом Руем Кардозо Мартиншем, и нам помогает, а вернее организовал эту встречу профессор, ну я не могу удержаться, прости, это очень солидно звучит, профессор Жоао Мендонс, давний друг нашей программы. И вот мы сегодня втроем обсуждаем вопросы того, насколько нужна журналистика, что будет с нами со всеми в новом мире современных технологий. Перед новостями мы обсуждали пьесу, которую Руй писал 3 года, и она будет поставлена в Национальном театре. И вот о чем я хотела бы спросить. В современных технологиях, когда есть кино, когда люди предпочитают не выходить из дома и получить информацию очень легко, театр вообще будет жить? Или это уже что-то элитарное и такое для очень узкой публики?
Я верю в то, что театр продолжит существовать как культурное явление, потому что у него есть одно уникальное качество, которого нет ни у кино, ни у телевидения, ни даже у литературы, за исключением, пожалуй, поэзии и великих романов, создание некоего ощущения общности между людьми. Да, сейчас мы вынуждены ходить в театр в масках, правила изменились, но осталась присущая театральной атмосфере интимность, очень личное восприятие, которое зритель в театре испытывает не один, а с другими зрителями. Это позволяет многократно увеличить силу слова. Я очень благодарен в этом смысле России, потому что для вашей страны слово очень важно. Слово имеет значение, как и для Португалии. Думаю, что если театр где-то и будет продолжать иметь огромную возможность, то именно в России и в Португалии.
Можно ли, верите ли вы в то, что можно смотреть спектакли онлайн? Что можно играть при пустом зале, и по силе воздействия это будет похоже на театр? Как это было во время пандемии?
Это возможно, да, и мы в этом убедились. Но, конечно, это не то же самое смотреть трансляции спектаклей у себя дома, в одиночестве или в кругу семьи и друзей. Вообще все очень изменилось, и я с нетерпением жду, когда традиция театра вернется. В наш зал, рассчитанный на 400 человек, сейчас можно посадить только 200. Таковы сейчас правила рассадки зрителей для соблюдения социальной дистанции. Но это все же несравнимо лучше, чем пустой зал и запись спектакля. Для того, чтобы слово имело силу, нужно, чтобы его кто-то услышал. Живое слово, а не запись. Однако не стоит обесценивать онлайн-трансляции, потому что если пьеса достаточно хороша, если она сильная, то она окажет воздействие и через интернет, и даже просто при прочтении. Я, впрочем, надеюсь, что ваша вакцина «Спутник» позволит нам вернуть все на свои места, и спектакли будут идти при полных залах. Это немного шутка, конечно.
У меня вот какой еще вопрос. Когда вы писали пьесу, как это вообще работает в голове у драматурга? Вы себе уже представляли актеров на роли? Или как это все, вот как устроено это? Вы видели этих людей, которые будут выходить на сцену и произносить ваш текст?
Я немного знаком с театром. В молодости довелось поработать, и я играл в театре. И я уверен, что очень важно при написании пьесы знать, на какой голос и на какое тело рассчитан твой текст. В моей пьесе будут играть Мария Руэф и Мигель Гильерме, одни из лучших португальских актеров. Все 3 года, что я работал над пьесой, у меня в голове звучали их голоса. Да, я знал, для кого пишу и кто даст физическую жизнь моим героям. Но перед премьерой в октябре пьеса будет напечатана, и я знаю, что к ней проявляют интерес молодые начинающие актеры. Надеюсь, ее будут ставить в других театрах. Мне бы не хотелось, чтобы авторитет старших коллег каким-то образом давил на молодежь. Жизнь пьесы устроена таким образом, что герои меняются в зависимости от того, кто их играет. Это нормально и правильно, и ничего страшного, что в какой-то момент твои герои начинают жить собственной жизнью. Но да, писать гораздо легче, когда ориентируешься на конкретных актеров.
Давайте вернем... Да, это комедия. И тут я не могу не спросить, вы делали юмор в этой стране. Я знаю, даже я знаю, кто такие Гатуш Федорентуш. Да, это для меня не... И многие в России это тоже знают. Ру был одним из тех людей, которые делали знаменитую программу «Куклы» в Португалии. Если кто-то здесь слишком молод, чтобы не помнить, как, что это такое, это марионетки, куклы, очень точно в виде шаржа, изображающие текущих актуальных политических деятелей, и это такая достаточно жесткая политическая сатира. В России это тоже было. При этом мы также знаем, что делать юмор – это не самая простая вещь. Были ли случаи, когда вы сталкивались с цензурой, так или иначе, впрямую или нет?
Я очень серьезно отношусь к юмору, как ни странно. Сатира – сильная штука, и невозможно без честности и свободы, точно так же, как журналистика. Поэтому, когда я пришел на телеканал RTP делать куклы, моим условием была именно свобода. Я буду писать так, как считаю нужным, или поищите кого-нибудь другого. Программа быстро стала популярной, она была достаточно жесткой, но среди политиков в какой-то момент даже стало престижным иметь собственного персонажа. Куклы были очень точными и, в общем, безжалостными шаржами, однако некоторые политики просили, чтобы шарж сделали и на них. Полагаю, для них это было бы подтверждением того, что они на что-то влияют. Я никогда не шел на поводу ни у политиков, ни у руководства телеканала, но должен признать, что за все время существования кукол была всего пара случаев, когда мне намекали, что хорошо бы смягчить. Вряд ли это можно считать цензурой, тем более, что я никого и не слушал. Мы говорили правду, которую хотел слышать народ.
Я dizia: "Нет, нет". Se pedia, não tinha importância.
Почему сейчас нет такой программы? Ни в России, ни в Португалии. Мы стали очень серьезно к себе относиться.
Все гораздо проще. Это было дорогое производство, а с появлением интернета появились более дешевые продукты. Куклы выходили в эфир 14 лет, хотя поначалу говорили, что эта история не проживет и полугода. Однако это действительно дорого. А зачем телеканалу тратить большие деньги, если можно получить такие же рейтинги с существенно меньшими затратами? Социальная значимость проектов перестает иметь значение, когда речь заходит о прибыли. Сейчас, правда, пошли разговоры о том, чтобы возобновить кукол, но я уже не буду этим заниматься. То время ушло.
Ну вот как еще раз повторил Ру, это действительно очень дорого стало. Интернет удешевил многие вещи, и можно ли шутить над всем? Или есть вещи, над которыми шутить нельзя?
Как я уже сказал, юмор – дело серьезное. Прежде чем пошутить, подумай, так я считаю. Я, например, очень люблю черный юмор, который не все всем нравится. Я это понимаю и оставляю людям право на реакцию. Но есть одна важная штука. Мне не нравится юмор, направленный сильными против слабых. Шутить над тем, кто слабее, это не смешно. Мне гораздо больше нравятся шутки слабых над сильными, и я не люблю грубый поверхностный юмор, вызывающий спонтанный смех в зале и не оставляющий ничего после себя, ни единой мысли, которую стоило бы обдумать уже после того, как ты отсмеялся.
Но при этом он сказал, что шутить, насколько я поняла, можно над всем. Вопрос как? Вопрос формы.
Пожалуй, так. Форма важна, безусловно важна. А еще исключительно важен контекст. Я придерживаюсь точки зрения, что можно использовать любые слова, включая ругательство и сленг, если они хорошо вписаны в контекст, и текстовый, и временной. Это вопрос разумности. Именно поэтому я считаю, что цензурировать юмор задним числом – это плохая идея. Да, во времена Марка Твена шутить над неграми считалось совершенно нормальным. Так тогда было устроено общество, и запрещать Тома Сойера, потому что времена изменились, очень глупо. Ваше право не смеяться над тем, что веселило людей 100 лет назад. Мое право иметь возможность знать, как это было. Вот почему очень важно видеть контекст. В этом смысле я за полную свободу.
Это был мой следующий вопрос. Это сейчас называется толерантностью, и откровенно есть тема, на которой страшно шутить, правда, потому что ты за это заплатишь. Это травля в интернете, это испорченная репутация и так далее, да? Нельзя шутить. Вот Джоан Роулинг пошутила, например. Был ли какой-то момент самоцензуры в процессе работы над пьесой? Есть вещи, да, над которыми сейчас шутить просто опасно. Я, ну, не буду там, я не знаю, феминизм, движение MeToo, трансгендеры, все, что связано так или иначе с расами. Это темы, которые могут уничтожить человека, как писателя, как публичную личность.
Меня не очень сильно волнует этот вопрос. Я свободный человек, и я живу в убеждении, что все народы равны, и все люди равны. Я верю в справедливость, и это дает мне право считать, что любой человек, вне зависимости от его расы, пола или сексуальных предпочтений, может быть объектом сатиры. Вообще любой. Как мы уже говорили, вопрос формы. Форма – это все. Не так уж сложно на самом деле различить оскорбление и подшучивание. Это может публика, это могут писатели. Некоторые из которых, кстати, заметно поменяли свою речь, свой стиль в соответствии с веянием времени. Я их понимаю, но сам так поступать не буду. Мне кажется более важным работать не над изменением направления своих мыслей, а над формой их выражения, которая не была бы обидной или плоской. Хотя вы правы, это действительно может быть сейчас очень опасно.
Я верю в справедливость, но я перестаю верить в здравый смысл, честно говоря, человеческий. Потому что достаточно одного неосторожного, как кому-то может показаться слова, обычного слова на самом деле, чтобы у тебя начались проблемы.
Мне кажется, эти проблемы возникают от неумения разделить важные вещи, лежащие в разных плоскостях. Смотрите, насилие, дискриминация, ксенофобия – все это должно жестко осуждаться обществом. Да, нельзя использовать женщин как сексуальный объект. Да, нельзя дискриминировать по цвету кожи. Мы должны это прекратить так скоро, как только возможно для неоднородного общества. Но решение одной проблемы не должно порождать другую, не менее серьезную. Запугивание и страх – это плохие инструменты для того, чтобы сделать человечество лучше. В конце концов, именно они, в числе прочего, лежат в основе ксенофобии и насилия. Молчать не из понимания проблемы, а из страха – это не приведет вообще ни к чему. Брать на роль темнокожего актера не потому, что он хороший актер, а потому, что ты боишься общественного осуждения – бессмыслица. Инструменты запугивания и травли превращают даже лучшие намерения в подавление, что в конечном итоге никак не прерывает круг насилия.
То есть, когда вы писали пьесу, никакой самоцензуры не было, у вас не было в голове. Вот это слово я не могу говорить, вот этого героя мне нельзя таким делать. Вы писали, как хотели, не оглядываясь на нынешнюю толерантность, так называемую.
Я нахожусь немного не в том пространстве, где включается самоцензура. Кого мне бояться? Людей в интернете? Да, я знаю, что сейчас люди высказывают свою точку зрения вообще обо всем. У них есть мнение по любому вопросу, что иногда бывает довольно забавно. Иногда опасно, но в целом это странно. Никто не может знать всего, и никому не может быть интересно все. Поэтому я практически никогда не читаю комментарии по неинтересным. интересным мне темам и сам не комментирую. Однако, конечно, я замечаю самоцензуру в сети. Люди боятся критиковать черного депутата только потому, что он черный. Я не боюсь. Я смотрю на его работу, а не на цвет кожи. Время от времени я присоединяюсь к каким-то интернет-движениям, подписываю петиции, которые кажутся мне важными, но на мой образ мыслей не оказывает влияние тот факт, что кому-то мои действия не нравятся.
И, то есть, я правильно понимаю, что никакой самоцензуры не было? Писал действительно свободно, вот как думал, да?
Да, я был абсолютно свободен при написании пьесы. Директор национального театра Тиаго Родригеш дал мне карт-бланш, и я писал, что думал и что чувствовал. В конце концов, как говорил Аристотель, комедия и трагедия пишутся одними и теми же буквами алфавита. Я хотел, чтобы за смешным просматривалось нечто очень серьезное, и будем надеяться, мне это удалось. Но никакой самоцензуры. Это самоубийство для писателя.
Переход из состояния журналиста в состояние писателя. То есть журналист — это человек, который находится в событиях. Писатель — это, как мне кажется, человек, который находится над событиями. Кем приятнее быть, участником или наблюдателем?
Писатель должен отойти от журналиста как можно дальше, или, если не получилось, постоянно с ним бороться. В каком-то смысле это чисто технический вопрос. Журналист — это скорость, достоверность, умение привлечь внимание. У меня, как писателя, написание каких-то сцен из пьесы заняли раз в 30 больше, чем написание того же количества слов газетной статьи. Это очень жестокая внутренняя борьба, и я бы провел другую аналогию. Не внутри или сверху, скорее по поверхности или на глубину. Я не пытаюсь принизить журналистику, но это совсем другое. Это всегда отражение реальных событий, причем, когда речь идет о хорошей журналистике, без выражения своего «я», это событие в чистом виде, информация. Писатель эту информацию должен трансформировать в нечто совершенно иное, в некий мир, которого до него не существовало вовсе. Отвечая на ваш вопрос, да, сейчас я нахожусь в том периоде жизни, когда мне больше по душе обдумывать события, чем принимать в них участие.
И последний вопрос. У нас как-то незаметно опять пролетела вся программа. Лично для вас, Руи, текст как буквы, как физическая вещь, это эмоции, это что это? Рисунок для кого-то, для того же Хемингуэя это был в том числе и просто графический рисунок, ему важно было, чтобы ему нравилась картинка, да, буквы. Что это для вас, текст?
Текст для меня прежде всего средство создания эмоций, не инструмент, с помощью которого можно управлять людьми, ни в коем случае. Тексты, из которых четко понятно, где смеяться, а где плакать, это плохие тексты. Это инструкции, что должен испытывать читатель в тот или иной момент. Хороший текст, правильно использованное слово, ничего не диктует. Они оставляют эмоции на усмотрение читателя, дают ему свободу чувствовать и сопереживать. Для меня образец прекрасных текстов — это почти вся русская литература. Толстой или Достоевский создавали порой омерзительных персонажей, однако они всегда оставляли читателю право выбирать, сочувствую я ему, ненавижу его или презираю. Это не литературные герои, это живые люди. Именно так к ним относится читатель. Вот что такое хороший текст, когда ты оказываешься в созданном кем-то мире и сам решаешь, как в нем жить и что чувствовать.
Спасибо огромное за интервью. У меня на самом деле еще очень много вопросов, которые никак не могут уместиться в одну программу. Руи, спасибо огромное, что вы пришли.
Спасибо.
Жуав, спасибо большое за помощь. Я очень надеюсь, что однажды наша беседа продолжится. И я желаю удачи с пьесой, я желаю удачи в театре. Друзья... Я, конечно,
тебя приглашаю.
Спасибо, я, конечно, с удовольствием принимаю приглашение. Друзья, и вам спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что любите португальский язык и все страны, которые на нем говорят. До следующего воскресенья. Пока.
Passana-me, andorinha. Primeira vez, primavera, fazem a mundo florir. alegria da melodia, morna assim pra acontecer, tem que canta crescer. E Marina senou, moreninha secou, passa na mim, andorinha. Primeira vez, primavera, fazenha mundo florir, alegria da melodia, morna assim pra acontecer. Tem que canta crescer. Se ontem chorar, hoje junta cantar. Marina, minha morani, crescer. Se ontem chorar, hoje junta cantar. De que enfim chegar, tenem. Primavera. Se ontem chorar, hoje junta cantar. Marina, minha morani, crescer. Se ontem chorar, hoje junta cantar. De que enfim chegar, tenem. Primavera, de que enfim chega, tem primavera. Nem luar tinha terra, nem cristal de ser salina, da comparar se beleza. Ai, se sorriso é piano, minha boca toca num beijo. Alegria da melodia, morte assim pra acontecer, tem que canta crescer. Se ontem chorar, hoje junta cantar. Marina, minha morani, crescer. Se ontem chorar, de que enfim chega, tem primavera. Se ontem chorar, hoje junta cantar. Marina, minha morani, crescer. Se ontem chorar, hoje junta cantar. De que enfim chega, tem primavera. Se ontem chorar, hoje junta cantar. De que enfim chega, tem em mim primavera. De que enfim chega, tem em mim primavera. De que enfim chega, tem em mim primavera. De que enfim chega, tem em mim primavera.
Tens o sangue derramado sobre os cinco continentes. E os teus filhos naufragados noutras terras, noutras gentes. Nos teus mitos há raízes a contar histórias ao mar. Velhas feridas, cicatrizes com batucos a chamar. Mamã África, Mamã África, Mama África, oh Mama África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Tuas lágrimas são rios que decorrem das entranhas, e o futuro é um desafio que eu aposto que tu ganhas. Neste canto de que eu faço um caminho de regresso, é a voz do meu abraço aos irmãos que eu não conheço. Mamã África, Mamã África, Mamã África, oh Mamã África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer que eu sou. Mamã África, Mamã África, Mamã África, oh Mamã África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer que eu sou. Pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Mamã África, Mamã África, Mamã África, oh Mamã África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou.
Cuca, Rui Manuel.